Говорят, что в большом городе больше видят и больше слышат. В маленьком больше понимают. Дома, где откликаются на стук, в программе «Непростая провинция».
Здравствуйте, я Ольга Гудис. Мы продолжаем гостить в Даугавпилсе и, так уж совпало, беседовать с его музыкантами. Так или иначе оказалось, что все они связаны с Даугавпилсским симфоническим оркестром. Даугавпилс симфониета, хотя занимаются многими другими делами и руководят другими музыкальными ансамблями и хорами. В прошлых программах мы познакомились с первой скрипкой Даугавпилсского симфонического оркестра Игорем Азуном и его семьей. Побывали в училище, где преподает художественный руководитель этого оркестра Евгений Устинсков. И сегодня мы встретимся с самым молодым, но уже не менее известным, всеми любимым, главным дирижером симфонического оркестра Даугавпилса Ренатом Цвечковским. Кстати, он руководит еще и одним из хоров в Рижской церкви всех святых.
Ну, у нас несколько хоров,
да? А вы какой?
Мужским хором. У меня очень много концертов, и я, к сожалению, не могу так разорваться в этом месяце. У меня очень много всяких событий.
Каких? Расскажите про события.
У меня подготовка идет уже пасхальным концертом. Верное воскресенье это будет. В Даугавпилсе будет концерт. Мы будем исполнять Арва Пиарта «Плача дама». Такое произведение очень большое, монументальное. Там будет еще хор «Благовест». «Благовесту» в этом году исполняется 30 лет. И они решили сделать вот такой совместный юбилейный концерт с нашим оркестром. И там будут дирижеры хора «Благовест», там будут и наши дирижеры нашего оркестра, в том числе и я, и художественный руководитель.
Это какого числа?
Это будет 13 апреля.
В Доме Единства.
А второй такой же самый концерт, но с минимально измененной программой, будет в Домском соборе здесь, в Риге, 21-го. Это уже будет второй день Пасхи.
Апреля.
Да, апреля, как бы у нас в этом году Пасха.
И во сколько?
Я не помню во сколько, но это, наверное, будет, ну, если это будет, значит, выходной день, государственный выходной, это понедельник. Я предполагаю, что это будет дневной концерт, ну, где-то в 4, может быть, часа.
Ну, это только вы или еще кто-то там?
Ну, это хор «Благовест».
«Благовест»
и наш оркестр.
А,
да,
всего.
Даугавпилсский оркестр.
Этот концерт пройдет 13 апреля в Доме Единства.
То есть вы руководите хором?
И хором, да, и оркестром. Еще оркестром я руковожу в музыкальной школе имени Павла Юриана в Риге.
Ничего себе! А как вы успеваете? Ну вы же еще и, по-моему, учитесь в консерватории или уже закончили?
Учусь, да. Ну вот как-то успеваю. Не знаю, как, сам удивляюсь.
Не едите, наверное, ничего.
Нет, постараюсь как-то питаться.
Потому что такой худенький прям.
Но... активная жизнь, да, нужно все время бегать, как бы с одного города в другой город, но зато интересная жизнь.
Ренат действительно очень тонкий, высокий юноша, даже небольшая бородка не прибавляет ему возраста, он словно сошел с пастельного тона фресок раннего итальянского ренессанса. Ржеватые волнистые волосы над высоким лбом, изящно очерченные губы. Благодаря неброской, но какой-то одухотворенной красоте, светлой улыбке и ощущению внутренней гармонии и прозрачности, мне показалось, что я общаюсь с ангелом.
Ну, очень много проводите в дороге. Ну, вы на поезде едете, да?
Я езжу на поезде. Это самый такой безопасный и самый... удобный вариант, потому что ты не за рулем, и ты можешь при большом желании поспать, отдохнуть, потому что иногда находит очень большая усталость, и нужно время, чтобы как-то прийти в себя. А также в поезде можно как-то заняться саморазвитием, почитать что-то там, посмотреть. Все время можно найти какое-то развлечение для самого себя. И это те моменты, в том числе и в поезде, когда я могу побыть сам собой. Это очень важно.
А что значит побыть сам собой?
Ну, это когда никого нет рядом, потому что у меня такой образ жизни, что постоянно я работаю с людьми. И иногда бывает так, что устаешь от коммуникации с людьми. Это требует очень много энергии, и мы уже знаем, что когда мы общаемся с каким-то человеком или с группой людей, мы передаем друг другу свою энергию. Я сейчас не про эзотерику, я сейчас вот именно вот про такое, как такое вот явление есть, да. Ну, это нормально.
Но желающих, наверное, много подпитаться от вас, тем не менее.
А я не знаю. Если да, то... Слава Богу, если я могу что-то дать, если я могу быть чем-то полезным для кого-то, то это прекрасно. Так я особо стараюсь не навязываться никому. И если кому что от меня надо, я всегда доступен.
В консерватории вы учитесь на кого?
Значит, сейчас у меня магистратура, и сейчас в консерватории я учусь на дирижера симфонического оркестра. Но закончил вот бакалавр на двух специальностях, параллельно композиторская и оперно-симфоническая.
То есть в опере вы тоже можете дирижером быть?
По своей бумажке я имею право дирижировать оперу, конечно.
Пробовали?
Ну, естественно, потому что у меня... Один из моих дипломных экзаменов была оперная постановка. И мой дипломный экзамен был «Шарль Гуно, опера Фауст, фрагменты». У нас была музыкальная академия, сотрудничество с оперным классом, которым руководит мой профессор Веструс Гайлес. И это такая обязательная практика для дирижеров симфонического оркестра ставить оперу. Но также в этом году, летом, в Даугавпилсе мы будем с нашим оркестром ставить оперу Моцарта «Бастиен и Бастиенна». Поэтому это уже будет моя как бы самостоятельная работа в оперной постановке. Там будут три вокалиста, три солиста.
Будет концертный вариант, да?
Нет, это будет уже постановка.
Прямо в театре, да?
Это не будет в театре, это будет в крепости в Даугавпилсской.
Как здорово.
Интересно довольно, да.
А актеры откуда?
Актеры – такая моя мечта, чтобы актеры, солисты были бы родом из Даугавпилса, но такие, которые себя уже показали на мировой сцене или куда-то уехали учиться. Вот, допустим, у меня есть прекрасная знакомая, очень хорошая приятельница Катажина Дударева. Прекрасная сопрано. Она ровесники, и у нее очень прекрасный голос. Она сейчас практикуется в Италии. Я не помню точно, в каком городе, либо Флоренция, либо Милан. Важно то, что она очень талантливая певица, очень талантливый сопрано. Потом у нас в Даугавпилсе есть такой баритон Максим Крылов, шикарный голос. Шикарный голос. И как человек потрясающий, да. И как музыкант он очень хороший в том смысле, что у него есть свое видение на музыку, и он готов сотрудничать и принимать другие мнения о музыке, как это нужно исполнять, как это нужно интерпретировать. Потому что это важно вот именно в нашем деле, вот это сотрудничество. Потому что дирижер как бы кажется, что власть имеющий человек, да, но не всегда, потому что в оперной постановке главный солист. И там нужно учитывать какие-то нюансы или даже капризы солистов. Вот, допустим, он проснулся, и у него голос не звучит. Надо что-то делать.
И что?
Ну, это зависит от ситуации. В крайней мере, можно принять, когда мы просто делаем купюру, вырезаем какой-то момент, когда там есть какой-то экстренный, верха какие-то очень большие, высокие. Ну, тогда можем вырезать. Или можем, допустим, ускорить темп в каких-то местах, чтобы просто это было бы легче пропеть. Или сделать где-то какую-то цезуру, чтобы вокалисту можно было бы где-то подышать. Но это нужно сделать так, чтобы публика не заметила, что это сделано вот именно ради таких соображений. Чтобы это все было бы органично.
На оперу публика грамотная ходит, ушлая.
Да, ну, это хорошо. Значит, нас оценивают, значит, нами дорожат, и, значит, мы нужны. Это радует.
Послушайте, вам 25 лет или уже 26?
25.
Еще 25.
Еще 25.
Когда вы вступили в должность главного дирижера симфонического оркестра?
Ну, смотрите, там история очень интересная. Я не помню, сколько там, лет 15 этим оркестром руководил другой дирижер. И срок его работы как бы завершался, и городское самоуправление Долгопилское приняло решение о конкурсе на новую должность.
То есть у вас был
дирижера.
Конкурс?
Да, был конкурс. Был конкурс.
И вы просто участвовали в этом
конкурсе? Да, я участвовал в этом конкурсе. Но сперва было так, что конкурс был организован на место художественного руководителя этого оркестра. Это немножко другая должность. И этот конкурс выиграл мой педагог, мой преподаватель, еще в Долгопилском музыкальном училище, когда я учился в классе хорового дирижирования, Евгений Абрамович Устинсков. Но он выиграл этот конкурс, и он посчитал, что ему нужны помощники. И он взял в помощники меня на должность главного дирижера Долгопилского оркестра «Долгопилсимфониетта». И также он является художественным руководителем профессионального духового оркестра Даугава. Там главным дирижером является Арнольд Гринберт. То есть мы работаем втроем. Он как бы руководит этими двумя оркестрами. Руководит финансовыми какими-то там вопросами, логистикой, кадровой, в том числе как бы и творческой, потому что он тоже дирижирует. Но основную работу в оркестрах, что вот в симфониете, что в оркестре Даугава, он предоставил нам, то есть мне и Арнольду. Арнольд специалист по духовым оркестрам, по духовым инструментам. Особо он специализируется на джазовой музыке. А я специалист по симфонической музыке. Я составляю свои концертные программы, репетируем, ставим, играем.
Как к вам отнеслись? Как это все происходило?
Я еще вернусь. Немножко такой интересный момент исторический случился. О своей новой должности я эти известия получил в 2023 году, 16 октября. А 16 октября у меня день рождения. Мне исполнилось на тот момент 24 года. И вот такой подарок на свой день рождения я получил. Представляете, это, наверное, самый лучший подарок на день рождения, который вообще когда-либо я получал.
Кто-либо получал.
По сути, да. Заниматься своей работой мечты, потому что, по сути, я не работаю, я на работе как бы так душой отдыхаю, потому что это не только работа, это и хобби, это вся моя жизнь. Я себя посвятил этому, и я, честно говоря, себя в другом не вижу, и именно музыкальное, да.
Музыка всегда в голове звучит? Есть такие моменты, что вдруг прерывается и тишина?
Ну, нет, есть моменты, когда музыка в голове звучит. Но это немножко про другое. Это не про то, что звучит музыка, это про то, что насколько ты думаешь часто о музыке. А о музыке я думаю постоянно. И, естественно, когда ты вспоминаешь о каком-то музыкальном произведении, он тебе начинает в твоей голове, в твоих нейронных связях как-то там вот воспроизводиться. И более того, что самое интересное, вот вроде ты знаешь вот такое-такое произведение, какую-то мировую классику, так сказать, золотой фонд классической музыки. Но вдруг у тебя в голове зазвучало так, как еще это никто никогда не исполнял. Я думаю, что это у всех музыкантов такое. Это уже называется какой-то... Это называется свое видение на музыку. Из этого, как бы, может быть, это феноменом можно назвать. Из этого феномена вырастают и развиваются собственные интерпретации Да, то есть я хочу сыграть это произведение именно так, как я себе его представляю. А я его представляю так, я его чувствую так, потому что я дышу так, потому что я хожу так, потому что у меня кровь течет вот именно так, да. То есть я воспринимаю музыку через самого себя и стараюсь вот это как-то вот перенести вот через музыканта.
То есть какое-то открытие, озарение.
Ну да, это такое личное. Но все равно мы не открываем Америку, Америка уже открыта. Но это вот такое вот какое-то такое личное озарение.
Я видела, как вы дирижируете. Это что-то невероятное. То есть все тело, не просто руки, а через все тело проходит, как будто у вас прям тело не имеет костей.
Интересно.
Да, да. Вы, наверное, не знаете, но со стороны вот так видно.
На концерте Ренат не может дирижировать во фраке или пиджаке. Они жмут, говорит он, и он не чувствует себя в них свободно. Одет он в длинную черную рубаху с маленьким воротничком-стойкой и вырезом спереди, как на вышиванке. Только вышивка очень тонкая и узкая. На груди у сердца вышиты у инициалы. Брюки белые, очень узкие. Мне показалось, что он на ряде индуса, хотя сам Ренат считает, что его рубаха – это что-то близкое к подряснику, отсылающее к нечто церковному.
Ну, я смотрю после концертов свои видеозаписи, чтобы анализировать, как и что, потому что я хочу себя все-таки развивать, и я хочу... чтобы, ну, я хочу совершенствоваться, понимаете, да, и если я не буду за собой наблюдать, мне, конечно, может там профессор указывать на какие-то вещи, что у тебя вот там зажатые плечи, или слишком высоко локти, или запястья вот тоже вот напряжены, что, в принципе, нельзя. И я тоже как бы за собой наблюдаю, смотрю, как я двигаюсь, что я делаю, и... делаю какие-то выводы. Я понимаю, что это хорошо, это работает, это я себе оставляю. А вот это, допустим, мне не нравится. Вот от этого я хочу избавиться. И, соответственно, я начинаю об этом думать, размышлять и с этим бороться. Учеба, она происходит не только в классе с профессором, с концертмейстерами, которые играют, как бы имитируют оркестр. Но учеба, она, в принципе, я думаю, происходит всю жизнь. Если не дай бог, я остановлюсь и думаю, ну это уже будет какая-то деградация.
Ну, а как начиналась эта встреча с музыкой, как произошла?
Ну, она, как у всех, наверное, музыкантов, произошла в раннем детстве. И...
То есть вы жили не в Даугавпилсе, а в маленьком селе?
Я жил не в Даугавпилсе, я жил в маленьком селе, село называется Двете. Это 40 километров примерно от Даугавпилса. 10 километров от ближайшего города Илуксте. И в Илуксте я начал ходить в музыкальную школу. Первые 2 года я там проучился. И в основной школе тоже первые 2 года. Потом я переехал в Даугавпилс. Машина есть, родители возили. И уже я ходил в детский сад в Илуксте. То есть я с Илуксте знаком уже с трех лет. Поэтому вот так.
Ну а начали музыкой заниматься во сколько?
Со мной начали заниматься музыкой еще в детском саду, когда родители увидели какое-то такое стремление противоестественное к музыке, да, так сказать. Ну так, как бы вот обычно ребенок не проявляет какие-то такие. А тут у меня было так, что я постоянно либо там что-то по углам где-то стучал какой-то ритм, да, или что-то имитировал, что я играю. Вот в телевидении я мог увидеть какой-то концерт, и какой-то там человек играет на каком-то инструменте или на гитаре, или поет. И я вот это тут же, мне был такой большой интерес, что я тут же это все как бы хотел изобразить, пародировать в форме игры. Ну как дети, да. Родители это заметили. Мама, папа. И вот договорились, что в детском саду со мной будет заниматься учительница по пению. Так я начал заниматься пением. Там я участвовал в каких-то конкурсах. Где-то я что-то пел. Какие-то даже места там получал. И вот как-то вот так началось мое развитие. Потом меня отдали в музыкальную школу в Илуксте. Там тоже был очень интересный момент, что так как у меня хороший слух, я полагался первых 2 класса только на слух. Вроде меня учили нотам, как их записывают, как их читают, как их используют. Но я, честно говоря, так и нотам в первых двух классах не научился. То есть я не знал, по сути, функцию нот, для чего они. Мне учительница, такая Инга Шкеляница, до сих пор там работает, в Илуксте. Она мне несколько раз проиграла там какое-то произведение, и я это на слух повторил.
Вот и не верь в реинкарнацию. Как будто вы в прошлой жизни были музыкантом.
Не знаю, я все-таки... Знаете, пути Господни неисповедимы. Тут мы не знаем, как там, что там, да, на самом деле происходит. Но, видимо, это вот какое-то такое помазание от Бога. Были какие-то такие...
Раздаются дары.
Какие-то вот такие дары действительно. Вот у кого-то дар к живописи, да, у кого-то дар к слову. А у кого-то дар, допустим, каким-то лидерским качествам.
Так у вас лидерские качества тоже должны быть?
Хочу я этого или не хочу, но это меня обязывает, естественно. Но это такая очень интересная штука. Да, это меня обязывает, потому что я дирижер, я все-таки руководитель. И мне нужно как-то собирать своих коллег воедино на концерты, перед концертами. Иногда это бывает, что оно дается так просто, а иногда бывает, что как-то вот... Как-то вот нет вот такого настроения, и приходится все делать через силу. Это, не знаю, это может от погоды зависеть или от чего, ну как-то так.
Люди как к вам отнеслись в оркестре? Сразу приняли вашу?
Приняли, да? Вообще без проблем. Я понял, что они отнеслись ко мне и относятся до сих пор с доверием, что я могу что-то сделать хорошее. Что я как бы не погублю, не усугублю ситуацию, не сделаю только хуже. А я могу дать какие-то знания, как-то вот развить весь коллектив и каждого, может быть, по отдельности дать кому-то вот какую-то важную информацию, что тебе там нужно это, тебе там нужно это подучить, тебе нужно там почитать, что такое, там, допустим, чтобы узнать какие-то такие вещи. Потому что это очень тонкая штука, очень тонкая вещь, музыка. И мы не можем играть все одинаково. У каждой музыки есть свои правила игры, и это нужно знать. Мы, конечно, все знать не можем, и в этом иногда нам помогает так называемое просто мраком покрытое такое явление, как музыкальная интуиция. А вот что это такое есть еще, пока никто не разгадал. Но, видимо, это может быть тоже какой-то вот талант или какое-то такое тоже, ну, музыкальное какое-то пророческое видение. Я даже не знаю, как это выразить.
Так я вас перебила, значит, детство. Ну и дальше что там было?
Ну, дальше.
Музыкальная школа.
Музыкальная школа.
Это вы на чем там играли?
На фортепиано играли. Без никаких вообще проблем.
А другие какие-то мальчишеские увлечения были? Там футбол, тогда все?
Я не могу сказать, что у меня было влечение по каким-то спортивным играм, но у меня всегда было влечение к какому-то хулиганству. Вот я был очень большой хулиган в детстве. Я любил там, не знаю, шкодничать. Не знаю, надо это ставить, не надо.
Надо, надо. Потому что учителя думают, мальчик хулиган, а он просто гений.
Ну, я не дерзаю себя называть гением, потому что я прекрасно понимаю свои плюсы и минусы. И минусы я вижу, как бы от них нужно избавляться. Если, может быть, Господь сподобит стать гением когда-то, но это очень большая работа.
Ну, вундеркиндом вы были? Если у вас вот такое было, что вы сразу наигрывали, как учились?
Я не знаю,
Ну, никто не говорил, что вы вундеркинд. Или говорили?
Бывало такое. Бывало, но это, может быть, не всерьез было сказано. Ну, типа, ну как... Меня в детстве всегда профессором называли, потому что у меня была большая голова и очки. Ну, непропорционально большая голова на мое тело.
Ну, высокий лоб у вас... Очень высокий.
Это, наверное, генетика по отцу моему. Да, у него тоже очень высокий лоб. Это да, это интересно, да. Но, может быть, кто-то пророчествовал, я не знаю, может быть, когда-нибудь и стану профессором, но к этому я не стремлюсь.
Хулиганство в чем заключалось?
Ну, так как я рос в деревенских условиях, и там были у меня соседи, мальчишки, девчонки, но особенно с мальчишками игрались, потому что больше общих интересов, и что мы только не придумывали, какие-то Ну, вот чисто вот такие сельские, деревенские, вот мальчишеские забавы.
Там. Ну, например, какая-нибудь.
Шкоды какие-нибудь, я не знаю. Ну,
мальчишеская
там,
забава.
Ну, допустим, лезли на деревья, брали рогатку и стреляли в людей там какими-то там камушками, да, там, не знаю.
Ну, это уже не забава, это уже губы.
Ну, какие-то такие, да, или там строили какие-то штабики на деревьях. Дразнили там каких-то... Ну, не знаю, может, так нельзя говорить, да, такое. Ну, такое было, да, дразнили каких-то там старушек пожилых, там, стучали в дверь и убегали, допустим, такое.
Слушайте, так у вас что, хозяйство было?
Нет, хозяйства у нас не было. Не-не-не-не-не, хозяйства у нас не было. Мы жили, живем до сих пор хорошо, в достатке, но такого, как хозяйство... Да, у нас был один период, когда мы держали двух свинок. Наверное, 2 года подряд такое было. И больше нет. Он только вот так вот, эксперимента ради. Интересно было, как бы, свое мясо, да, было хорошо. Да, но потом все-таки как-то мы поняли, что это как бы не наше дело, и мы лучше уже купим, это нам будет выгоднее и дешевле, чем будем сами выращивать, там, кормить. Но ради опыта это было интересно, да.
Дальше что? Вот вы закончили школу музыкальную?
Музыкальную школу, да. Вот первые 2 класса я отучился в Вилоксе, потом мы переехали с семьей жить в Даугавпилс, ну, то есть учиться в Даугавпилсе, и за Даугавпилсом есть такое поселение Демеде, и вот там мы жили с семьей. И до сих пор там мой родительский дом, там вот живут мои родители, и когда я приезжаю в Даугавпилс, соответственно, я там останавливаюсь. Пошел в 3 класс в общеобразовательную школу и музыкальную школу, и я понял, что вот теперь мне нужно знать ноты, а я их не знаю. Я все играл на слух, а тут от меня требуют ноты. Слух, он помогает только тогда, когда ты знаешь ноты, нотную грамоту. Это все равно, что ты умеешь говорить, но не умеешь писать. Люди в древности, которые, допустим, писать не умели, но не умели только говорить. И они уже неполноценные, да, они какие-то ограниченные. Вот точно так же я был тогда. Да, и это, конечно, на меня очень повлияло. Я тогда хотел уйти вообще с музыкальной школы. И другое, что меня привлекало и что на тот момент все-таки перевесило, это духовная жизнь. Я хотел стать священником.
Почему вдруг? Или это не вдруг?
Это не вдруг. У меня в семье мама моя верующая, да, и я воспитывался в таких духовных условиях.
Мама православная?
Мама православная.
А отец?
Отец католик.
Католик.
И я был тоже католиком в детстве. Да, я принял православие осознанно 5 лет назад. И да, я хотел стать вот именно католическим священником, потому что так как я католик, но мама этого очень не хотела, потому что ну что это такое, католики не имеют права
жениться. Она хотела внуков.
Хочет внуков, да.
И хочет до сих пор.
До сих пор, но у нее, слава богу, уже есть 2 внука от моей сестры, дети.
Ой, я думала, вы один только у нее сын.
У меня есть сестра. У меня есть старшая сестра, у нас 10 лет разницы, то есть ей 35. И у нее муж, дети, уже собственная жизнь, все, слава богу, хорошо, все живы, здоровы.
А вам некогда?
Ну, вы знаете, ну, дело за малым, это же что? Не, ну, как сказать, я понимаю, что девочки, да, женщины, они хотят этого семейного счастья, для них это очень важно. Для мужчин важно это, наверное, все-таки какое-то такое саморазвитие.
Реализация,
да.
Ну, вы поняли, что вы не можете это совмещать.
Я думаю, что ну, рано или поздно это все, дай бог, случится. Но пока я вот занимаюсь собой. И, ну что я могу сказать, мне с самим собой очень хорошо. Мне очень нравится быть...
Да, человек к хорошему быстро привыкает.
Да, и я люблю свободу, я люблю независимость. И мне очень... устраивает, и дай бог, чтобы вот это состояние такое, чтобы оно не затянулось бы, чтобы не помер бы где-то в одиночестве, а что все-таки было бы, кому мне принести в старости стакан воды.
Говорят, что пить-то не хочется. Насчет священника.
Насчет священства, да, как бы, вы знаете, я всегда был в большей или меньшей мере связан с Богом, Особенно самые интересные годы это были, ну не то, что самые интересные годы, но вот так вот по динамике, если смотреть. Интересные годы были это подростковые, когда у меня был все-таки поиск Бога такой очень активный.
А почему? Почему у мальчишки вдруг поиск Бога, да еще в подростковом периоде? Мне кажется, что часто даже не задумываются об этом дети.
Я не знаю, ну...
Или это в семье все-таки?
Ну, это как бы семья, это... Ну, приходилось просто сталкиваться с какими-то трудностями, и единственный, кто мог помочь в этом, это Господь Бог.
Вы обращались?
Ну, естественно, да.
И помогал?
Да, но, конечно, как мы знаем, что это не приходит сразу, как бы с неба не сваливается, а спасется кто-то, претерпит до конца. То есть нужно какое-то усилие приложить, какое-то терпение, проявить смирение перед Богом, чтобы, ну вот, получил бы какое-то вот такое, какое-то утешение. Но у всех у нас какие-то события в жизни происходят, когда мы не можем справиться без Бога, только кто-то обращается к Нему, а кто-то нет.
Сегодня в Даугавпилсе мы познакомились с главным дирижером оркестра Даугавпилс Симфониета, регентом мужского хора в Рижской Всесвятской Церкви, руководителем оркестра музыкальной школы имени Павла Юренса в Риге и студентом Рижской консерватории Ренатом Цвечковским, который считает, что для мужчины главное – это реализация, а остановка в учебе приводит человека к деградации. И не забудьте, что концерт симфонического оркестра совместно с хором «Благовест» можно посетить в Даугавпилсском доме единства 13 апреля и в Риге 21 апреля в Домском соборе. Продолжение следует. С вами была программа «Непростая провинция», редактор компьютерного монтажа Инга Бедел, автор программы Ольга Гудис. Всего вам доброго. Встретимся через неделю.